Старый клён стучит в стекло, приглашая нас с друзьями на прогулку.
Отчего мне так светло? От того, что ты идешь по переулку. Отчего мне так светло? От того, что ты идешь по переулку.
Добрый день, мои дорогие, все, кто нас слушает. Сегодня в нашей студии Валерия Пикуленко, основатель клуба знакомств «Ладный терем», многодетная мать, и Евгений Койнов, психолог, а также Владимир Угличин, композитор, продюсер, писатель и режиссер. Добрый день всем.
Добрый день.
Сегодняшний наш разговор посвящен такой важной теме, как одиночество, пути выхода из этого кризисного состояния для очень многих людей. И хотелось бы, конечно, чтобы мы обсудили то, чему посвящена вот книга Владимира Угличина о счастье, что такое счастье. И счастье можно по-разному оценивать. И поговорим также и об этом произведении, достаточно недавно вышедшем. Валерий, что вас подтолкнуло заниматься этой темой? Сегодня довольно много клубов знакомств существует. Есть и православные клубы знакомств, есть и светские клубы. Зачастую на разных принципах все это базируется. Но у нас многие люди, к сожалению, оказываются в состоянии одинокой жизни. Ну, один из супругов умер или обожглись. Не очень удачный был брак. А вот уже второй раз вступать в брачные отношения как-то и страшно, и не хочется, и пугает. Вот кажется, что опять будет облом и какие-то проблемы. Ну и, конечно, что греха таить, погибает активная часть русской нации на фронте. Женщины становятся вдовами. Что вас подтолкнуло создать вот это вот объединение «Ладный терем»? И в какой стадии сегодня находится ваша работа? Несомненно, очень востребована.
Меня подтолкнуло, конечно, это вот, как вы правильно сказали, продолжить, это подмена духовно-нравственных ценностей, которые сейчас у нас повсеместно в стране происходят, причем давно. И эта подмена именно и убивает семьи, убивает не начавшиеся семьи, потому что отсутствие духовно-нравственных ценностей внутри человека, оно мешает и выступает сопротивлением даже к созданию этой семьи. Многие женщины, молодые, причем мы сейчас в основном хотели бы этот проект запустить для молодых, чтобы создавались новые семьи, да, рождались дети.
Потому что ведь сегодня мы сталкиваемся с тем, что люди живут, ну, это стыдливо называется гражданский брак, в брак не вступают, ответственность брать не хотят, и страшно то, что не хотят рожать детей. Целая идеологическая подоплека подводится под это.
Да, вот. Поэтому наша задача этого проекта, она несет в себе такую, скажем так, аккуратно-просветительскую функцию. Почему аккуратно? Потому что здесь с позиции от любви, не с позиции навязывания там, человеку, как правильно жить, как нужно жить. Понятно, что есть законы Божьи, законы духовного мира, законы человеческого простого мира, как выстраивать правильные гармоничные отношения. Мы прежде всего хотим в нашем пространстве, мы это уже и делаем, у нас уже проводятся мероприятия, как бы сначала создать вот некую такую, мы создаем некую такую обстановку доверия, чтобы люди пришли, расслабились от рабочего дня, успокоились, потому что это же стресс. Мы живем сейчас в стрессе. И стрессы в том числе являются таким механизмом, который подталкивает вроде как к просмотру каких-то сериалов непонятного качества, телевизора, уход в деструктивный образ жизни.
То есть человеку нужно вначале успокоиться, чтобы с кем-то, прежде чем вступать в какие-то отношения, ну и желательно, чтобы действительно был вот этот клуб, в котором, по крайней мере, руководство представляет. Ну, вы же анкеты какие-то, наверное.
Да, мы пока анкетами берете, не занимаемся, да? Мы пока вот сейчас пробуем, это же новое дело, пробуем, тестируем, какие, так сказать, более интересные формы для взаимодействия подходят нашим членам клуба. Более того, мы как эксперты, психологи, я психолог, и вот надеюсь, к нам присоединится Евгений тоже, как психолог. И Владимир, он с нами, как знающий, опытный человек и автор книги «Учебник счастья. 10 причин, почему девушки не могут выйти замуж и способы сохранить мужа». И вот так как мы есть, мы от сердца именно. Потому что у нас болит душа, у нас болит сердце.
За Россию болит душа. Но все болит душа за Россию. Потому что мы видим, что, собственно, это вот путь в бездну. Путь не просто снижается количество русских людей, а через там, несколько десятилетий вообще страны может это не быть.
И вы знаете, Евгений, когда а ты от сердца это делаешь, без каких-то там корыстных, каких-то еще мыслей, потому что Бог все потом дает. Подтягиваются люди. Бог дает как бы людей, которые помогут там, допустим, с помещением, там, с людьми, которые узнают. Вот вы появились, я не знаю, каким образом, но вот это. И это все так, когда в руки Божьи вот это дело, да, возлагаешь.
Ну, то, что Господу угодно, устоит, то, что не угодно, разрушится, какие да. там миллионы не вкладывают.
Да, поэтому я считаю, что вот раз так легко у нас уже начался процесс, и есть пока даже место, где мы проводим мероприятия, и вот сейчас вы берете интервью, вот люди с нами, такие известные, уже это говорит о том, что это богоугодное дело, и мы надеемся, что оно будет только развиваться. Ну, еще про себя могу сказать, почему я занялась этим проектом, еще помимо того, что болит душа. Это мой собственный опыт, мой собственный негативный опыт. Когда-то я не могла познакомиться, не могла найти, обрести супруга, да, потому что были вот такие трудности.
А вы по каким принципам искали своего человека? Ну, каждый ищет, ну, подобное тянется к подобному, как известно, да, как в известной книге говорит персонаж. Угу. Вот. И какими принципами вы руководствовались? Может быть, через ваш опыт, ну, полезно сказать об опыте очень многих людей, и женщин, и мужчин, которые хотят вступить в брак.
Ну да, опыт у меня такой сложный жизненный, у меня трудное, так сказать, детство, 90-е годы, так сказать, безденежье, это различные стрессы, депрессии постоянные в детском возрасте. Я видела, как оскверняют себя женщины, как спиваются мужчины. И у меня изначально, опять же, благодаря моей бабушке, дедушке, бабушка мне рассказывала на своем опыте, свои примеры приводила, примеры из жизни людей, как правильно, с кем правильно жить, какого мужа, так сказать...
Тебе искать, по каким принципам.
Да, по каким принципам. Я, как бы, наверное, это сработало еще. И я, конечно, прежде всего искала, чтобы он был не пьющий, потому что алкоголизм прям процветал у нас, где мы жили, в городке маленьком, приморском. Не пьющий, и чтобы у него была такая стимул, активность, грубо сказать, зарабатывать деньги, но вкладывать в семью, скажем так, вкладывать в семью, чтобы не на женщине это все там тянулось, да, чтобы не женщина была как бы главой семьи, что, собственно, я тоже в детстве видела, и для меня это было противоестественно как-то, чтобы была соблюдена иерархия отношений, это самый главный, на самом деле, закон жизни, правильная иерархия отношений, то есть быть на своем месте, мужчина, муж на месте мужа, его функции какие там, защитник там, зарабатывать деньги, да, там все для семьи. А женщина – роль хранительница семьи и вдохновительница этого мужчины.
Ну, плюс «Домострой» есть хорошая книга такая, она из Древней Руси к нам пришла, но у ней много ценного говорится, что если люди создают семью, то это строительство, выстраивание отношений, строительство дома, воспитание детей, рождение детей, воспитание их. То есть это такая работа, собственно говоря, благодатная, но зачастую не самая легкая. Поэтому к этому надо быть готовым. Готовы ли вот сегодняшнее общество и сегодняшние люди, и сегодняшняя молодежь подобного? Владимир, у меня к вам вопрос. Вот вы, конечно, писали свою книгу о счастье. Наверное, какой-то побудительный повод у вас был. Что можете вообще на мой вопрос, ответив, сказать? И вот немножко расскажите об этом труде.
Побудительный повод – я рос в счастливой семье. Потому что счастливый человек тот, кто родился в счастливой семье, там, где женился, на ком женился и где учился. Действительно, мне повезло очень в этом. Побудительный мотив – мои три сестры никогда не разводились, мужья молились на них и жили счастливо, имеют детей и успели карьеру сделать, и я начал сравнивать с нашими девушками желание написать книгу и поделиться опытом на примере жизни моих сестер. Действительно, они достойны. Ну и мать воспитывала их тоже. Помню пример такой. Она говорила дочке ходить перед мужем каждый день не в грязном халате и не чесанным, а как на праздник, чтобы он каждый день видел вас разными.
А чтобы жизнь была праздником.
Праздником была. А в гости идти серой мышкой. Чтобы мужчины ни глаза не положили на вас, и не было скандала на почве ревности. А сейчас ровно наоборот. Дома с нечесанной, в засаленном халате, а в гости в салон красоты сходит. Это, если дотошный муж скажет: «Милая, почему ты дома такая нечесанная, а идешь в гости накрашенная? Кому ты хочешь понравиться? Ты должна больше нравиться мне, мужу, а не как мужу, там, соседу». Я начну говорить о счастье. Я задал этот вопрос вот Власию, отцу Власию Великому, нашему священнику в Боровском монастыре. Он был там месяцами.
Да, и народ приезжал со всех
месяцами, да,
мест.
И он удивительно, человек на порог становился, он уже знал, с каким вопросом пришел. Он сразу ответ давал. Ответ давал. Я ему задал вопрос: почему на Руси нет счастья? На Руси нет счастья. И он две причины назвал. Пока с Красной площади не уберут кладбище, большевички, которые построили. Красная – это не кровь площадь, Красная – это красиво. И второе, люди по колено стоят в детской крови. Что он имел в виду? Что аборты. Мы на первое место вышли по абортам. Мы на первом месте по рождаемости были. Русская нация самая многочисленная сейчас среди белой расы. Об этом молчат, потому что женщины рожали. 15-20 детей – это нормы. Считалось, Виноградова в 18 веке 69 детей.
Я еще захватил у нас там в деревне, вот откуда родом моя бабушка, я застал эти семьи по 12 человек детей.
Да, ну 15, даже 20, это считалось нормой. И ничего, никого, сейчас бы в обморок упали. У меня там в Сочи дома и садовница Мария, мы на 18 в семье, говорю: покажи свою мать, хочу как на чудо. У нее 20 было детей. Такой женщина энергичная, на 20 лет моложе.
Менделеев был 18-м ребенком в семье. Дмитрий Менделеев.
Да.
Еще вы очень важную тему подняли, но я хочу тоже сказать, что по глупости, сделав аборт, девочка, девушка, потом не может иметь детей. Это тяжелейшая трагедия.
Было часто. У меня тетка не имела детей, поэтому и у жены тетка не имела детей. Я открыл интернет и посмотрел. Не совсем умный, а глупый наш правитель Хрущев разрешил аборт, и Сталин запрещал. И таким образом, он говорит, по оценкам скромным, 40 миллионов спас младенцев. Хрущев разрешил 50. С 57 по нынешний год 340 миллионов младенцев, не родившихся, были уничтожены нашими женщинами. Мы уничтожаем будущее. Пока правительство не запретит аборты, нет у нас. Мы будем со страшной силой вымирать каждый год. По миллиону будем сокращаться. Притом, вторая причина. Запад навязал нам свои ценности. Раньше, что я одного священника спросил, почему разводы такие, 80% разводов. Он говорит, раньше женщины и мужчины создавали семейную ячейку, вкладывали. Для счастья. Сейчас выгоду ищет, особенно женщины. Я там отжала квартиру, я отжала машину, и счастлива дура, она не понимает, что грозит.
Что все возвращается.
Все возвращается, что впереди светит одиночество, она будет слезы лить. У меня здесь была фирма, знаком, 40-летние, под 40 приходили женщины и плакали: «Найди мне мужа, найди». Я говорю: 18 лет. Были предложения, много-много, мне надо было учиться, карьеру строить. Я говорю, вы проехали станцию счастья, все надо делать вовремя. До 20 лет, чтобы первенец, и мои сестры все родили 18 первого ребенка. Моя мама в 36 лет стала бабушкой, она родила в 18 лет мою старшую сестру. И старшая сестра в 17 вышла, 18, в 36 лет, сейчас только думает в 36 лет, заводить им детей или нет. Поэтому западные ценности – это найти выгоду. Вот я ролик видел недавно, задавали вопрос девушкам, что вы выберете – трудную любовь или богатое одиночество? Все девушки выбрали богатое одиночество, все, которых опрос. Мальчики – трудная любовь, мальчики готовы вот сражаться за свою семейную жизнь, девочки – только чтобы были деньги, деньги, выгода, выгода.
Ну, это подарки. 30 лет строительства общества потребления, да. Служения мамоне,
и это, нас это западные ценности. Вся мерзость исходит от англосаксов. Они навязали и фильмы голливудские, и журналы, естественно, глянцевые, где там все красивая жизнь, платья, машины, там, бриллианты, скромность, скромность украшающих. Я даже себе, как мужчина, говорю, кого бы я выбрал? Скромная, хочется ухаживать, дарить цветы, хочется, чтобы она родила тебе детей, скромные, накрашенные все, накачанные там и грудь, и губы, и прочее, все. Они не понимают, глупые, что они притягивают коллекционеров к себе и отпугивают женихов. Ни один нормальный мужчина не хочет иметь детей от такой женщины. Лишь только скромная, вот скромность надо девушкам воспитывать, чтобы не быть. И принцип главный, вот в моей книге, основной принцип, первично это дети, вторично все остальное.
И карьера. Хорошо, про книгу давайте мы чуть позже поговорим, я думаю, и о том, что вот каждый из нас вкладывает в понятие счастья, что такое счастье. Это вопрос, на самом деле, даже не для одной передачи. Но я хотел бы вопрос к Евгению обратить, Койнову, психологу, человеку, который профессионально занимается проблемой семьи. Евгений, вот то, с чего мы начали разговор. Вот развалилась семья по тем или иным причинам. Человек обжегся. Обжегся на воде, дует на молоко. Вот как сделать так, как психологически перестроить себя с тем, чтобы человек был готов на повторение этих отношений? Вот, ну, фильм «Москва слезам не верит», да, вот Амалентова играет замечательно вот эту героиню, одинокую женщину, которую кинули, по сути дела, с ней по-свински там поступили, она родила, там одна воспитывает эту свою дочку, преодолевая всевозможные трудности. То есть вынуждена пробиваться, вынуждена из нормальной обычной женщины стать вот женщиной-терминатором. Таких примеров миллионы на самом деле сегодня. Как себя людям правильно вести, чтобы преодолеть те опасности, те фобии и страхи, которые зачастую в голове, их может быть и нет даже на самом деле, но в голове они сидят, они уже вбиты туда, как гвоздь в стену.
Да, спасибо за вопрос, Евгений. Вы правильно сказали, обжегшись на молоке, дуем на воду. И главная причина, которая не позволяет человеку, сдерживает человека от новых отношений, это внутренняя боль. Это объективная внутренняя психическая реальность. Разного характера, это может быть страхи, это может быть гнев, это может быть обида, это может быть чувство вины, это может быть претензии, это эмоциональные заряды. В широком смысле страхи являются одним из них. И вот то, что находится в нашем подсознании, вот эта вот боль, она как раз сдерживает человека к тому, чтобы снова пойти в отношения. И в этом смысле мы головой все можем понимать, что нужно, что правильно, что будущее от этого зависит. Но вот эта внутренняя бессознательная сила, эта боль, которую мы прожили и не смогли принять, она сдерживает нас, является препятствием. И в этом смысле здесь важно понимать, есть такая пословица, что время лечит, время не лечит. Это осознанные усилия, которые мы должны направить с этой болью разобраться. Либо пойти к психологу профессиональному, который позволяет это сделать, либо обратиться к опыту традиционной культуры. Обратите внимание, все из наших гостей, они обратились к опыту предков. Валерия говорила про дедушку, про бабушку. Владимир говорил про своих сестер и про вот эту преемственность, традиционную культуру. Потому что есть формы традиционной культуры, которые позволяют эту боль прожить, принять. Например,
и которые вырабатывались веками, на самом деле.
Которые имеют подтверждение тысячелетиями. Это то, что уже сформировано, то, что является, ну, проверено опытом наших предков. Вот говорили о терпении, да, что это важно в союзе. А где это терпение взять? На основании чего? Это же определенная квалификация, определенная компетенция. И в этом смысле, когда есть традиционная культура как опора, то в нее уже интегрированы определенные формы, которые позволяют с этой болью справляться. Празднования, определенные праздники, традиция пения, очень могущественная, очень простая, но очень могущественная практика. Я еще застал в сибирской деревне, я из Сибири, когда бабушки по вечерам собирались и пели вот эти вот протяжные, добрые песни. И, кстати говоря...
И молодежь там появлялась, и знакомилась, и пары возникали.
Опылялась, потому что важно от кого-то это перенять. Вот говорили о влиянии западной культуры. Почему традиционная культура оказалась уязвима перед влиянием Запада? В связи с чем это связано? Ведь очевидно несостоятельность. Посмотрите, как глобализм зашел. Это же не только про Россию, это про общемировую тенденцию. И везде вытеснил традиционную культуру наследие тысячелетий.
Потому что они придумали более облегченный вариант, используя современные методы воздействия на сознание, более облегченный вариант подачи вот того продукта, зачастую.
То есть хороший маркетинг.
Да, это хороший маркетинг. И благодаря этому вот это все внедрялось. А то, что действительно пришло к нам из глубины веков, вытравливалось, уничтожалось. Мы же видим, что радио, телевидение нет практически программ, либо это кич, ну, программ, посвященных, скажем, великой русской песне, в которой душа народа заключена. Ну, все аккуратно было удалено за последние годы. Все это же не случайно было сделано.
Вы правильно говорите, что с одной стороны есть хорошая упаковка и методы вот психологического воздействия. Буквально это морок, это форма гипноза, в которую ввергаются людей, внедряя разрушительные установки. А с другой стороны, это иллюзия легкого пути. То есть это как наркотик. Людям предлагают сейчас быстрый кайф, дешевый дофамин, но не указывают на те последствия, то, куда он придет, как состояние конечное потребителя, неизбежно. Это состояние отчуждения, состояние одиночества и внутреннего опустошения. Если человек понимает, что вот сейчас, ведясь на вот этот легкий кайф, легкий вот этот способ легкой стимуляции, я окажусь там, ну, разумный человек же не пойдет этим путем, этой дорогой. Поэтому это форма обмана глобального, в который люди верны не только в России, это общемировая тенденция.
Как вот из состояния одиночества человеку, который обжегся, все-таки вернуться к нормальным формам взаимоотношений с представителями противоположного пола, вступить в отношения, создать семью и создать прочную семью, самое главное, чтобы это все не развалилось.
Нужно сделать две вещи. Первое, нужно увидеть эту боль, которая меня сдерживает, которая не позволяет мне пойти, либо это помощь профессионального психолога, либо это опыт старших в родовой системе, потому что наши бабушки, дай бог им долгих лет жизни еще, которые могут передать определенную форму, могут поделиться этим, либо это духовная практика, то есть понимание того, что в отношениях со Всевышним, в отношениях с Богом эти вещи могут быть приняты, прожиты. И это целый слой сейчас психологии, который легализуется в публичной, в академическом формате, что отношения со Всевышним, как с предельной системой, частью которой мы являемся, это не просто удел религии, но есть рабочие инструментарии, которые сейчас, слава Богу, постепенно внедряются в общество. И с одной стороны, нужно вот эту боль принять, прожить, она сама не исчезнет. Время не лечит в этом смысле. Вот Валерия кивает. Это результат осознанных усилий. А второе – это понимание, что в отношениях счастливых должен быть сформирован правильный образ. Это как раз к вопросу Владимира, к вопросу продуктов культуры. Какие образы рисуются, на что люди ведутся? Образ семьи. Вот задайте человеку, семья – это как? Вот сейчас ответят в России – это папа, мама и один-два ребенка.
Один ребенок и собачка.
Да, один ребенок и собачка. Да. Наши бабушки бы ответили, семья – это папа, мама, 15 детей, дедушки, бабушки – сколько человек? А если в Европе сейчас зададите этот вопрос?
И частые встречи, и общение за столом.
Нет,
три
слова, я как филолог скажу, семья в семье должно быть.
Как
не три я, как сейчас, мама, папа, один ребенок. Не пять я, семья. Вот это идеал и считается. Семья. Нам бы выйти на эту оценку.
Хотя бы
на семью.
А в Европе вам про семью скажут, что это два мужика и чихуахуа. То есть кто-то же сформировал это представление о том, что такое семья. Поэтому, с одной стороны, это вопрос к продуктам культуры, которые сейчас потребляют это подрастающее поколение, как сформировано их понимание вообще семьи. А вторая вещь – это понимание, что семья – это труд, это усилие, это ответственность, это то, что мы должны в это пойти осознанно, с осознанным взятием ответственности. Потому что многие воспринимают семью как кайф. Вот я сейчас женюсь, жена будет суетиться, да, меня обслуживать, мои желания исполнять.
Ну, это, опять же, потребительский взгляд, который пришел вот за эти 30 лет, активно внедрялся в массовое сознание, отношение к семье как к некому механизму, условно говоря, к некому алгоритму, используя который вот вроде легче, комфортнее, приятнее жить.
Это иллюзия.
И люди, создавая семью, стараются вот создать нечто комфортное, а семья – это не для комфорта, это для другого.
Это не нравится.
Вот. Владимир, у меня вопрос вот в вашей книге, где вы говорите о счастье, как вы понимаете счастье, и, конечно, вы с разными людьми общались, каково сегодня представление о счастье Ну, я надеюсь, что был какой-то мини-соцопрос у вас, мини-срез, да?
Конечно.
Какое у них представление, у наших граждан, у ваших друзей, у ваших знакомых?
Да. Счастливый человек – это человек, довольный жизнью. Слово «довольный» означает «дошедший до воли, до свободы». Это свободный человек, прежде всего. Счастливый. Счастье в детях. Китайское слово «хорошо» в иероглифе имеет две графемы – женщина и ребенок. Счастье в детях. Это действительно женщина почему-то к 40 годам понимает. У нас пословица: если к 40 годам комната не наполнится детским криком, она наполнится кошмарами. Это действительно так. Я видел женщин, почему-то вот природа создала, что им приходит на ум только в 40 лет, когда уже поздно, когда уже сейчас из-за плохой экологии в 40 лет уже у многих климакс наступает, а детях поздно уже думают. Да вообще считалось, 25 лет – это старая дева, и в роддоме ставят поздно родящих. Надо все вовремя делать, вовремя, не откладывать на потом. Вот это самое главное. Вот счастье – это когда судьба встречается с мечтой. Жена похожа на идеал, дети похожи на тебя, работа похожа на хобби. И при этом теща не похожа на начальника, начальник не похож на идиота, а зарплата не похожа на милость.
Вот это счастье. Вот основа счастья, да?
Да, это основа счастья.
Но все-таки...
Я вот мое личное счастье, вот я как вот я... Это когда, естественно, здоровые дети, здоровые близкие люди. Вот и здоровые, и здоровье. Даже некоторые скажут, а деньги, деньги. Ну, если ты здоровый, ты можешь заработать это, заработать, пойти там. Ну, если нет профессии, на стройку и там хорошие деньги получать.
Валерий, а каково ваше представление, что есть счастье и счастье семейной жизни? В чем оно?
Ну, знаете, ну, опять же, вернусь к моему тяжелому детству, почему-то как-то меня всегда хранил Бог, я это чувствовала, даже когда я не была еще крещена. И для меня сложилось все-таки, это я потом только узнала вот эту фразу, нет большей сия любви, как положить душу свою за други своя.
Да, известная евангельская.
И когда я это услышала, когда уже крестилась, там все, у меня это прям так пронзило меня. И это про что? Это как раз про то, что ты, если любишь человека, ну что такое любовь? Ты жертвуешь. Мне особенно не нравится слово «жертва». Жертва как-то она ассоциируется, да, с чем-то. Ты делаешь для человека что-то. Но если нет с его стороны, вот этой, скажем так, жертвы, делания для меня, то это уже не любовь, это уже в одну сторону. Но я, как вот Владимир, начал эту тему, для меня очень больная тема, это вот деторождение, аборты. И почему-то так же с детства у меня сложилось, что любовь – это про детей. Какая бы семья ни была, какие отношения с супругом бы ни были, какое материальное положение бы ни сложилось, если Бог дает, нужно принимать. И Бог дает дитя, да, Бог дает и на дитя. И вот по этому принципу вот мы и живем, ну вот я, муж. И было замечено, действительно замечено, что чем больше детей, вот второй родился, третий родился, четвертый родился, у нас благосостояние растет. Как будто как на пустом месте. Во-первых, благосостояние растет, и какая-то радость увеличивается, хоть трудно, понятно, их воспитывать, там, тяжело. Но ты все равно радуешь, ты благодаришь Бога, что, Господи, ты никого, даже мысли такой не было, избавиться там или... То же самое про контрацепцию, давайте мы эту тему действительно затронем. Вот в моем случае у нас нет никаких предохранений, т.д. А то ж практикуется, что да, там, чтобы аборта не было, предохраняйтесь. Это все равно аборт, потому что в основе лежит гормональные вот эти вот антиабортивные все препараты.
Поэтому. Которые вредны для здоровья женщин.
И которые еще и вредны, да, и онкологию вызывают.
Я, кстати, вспоминаю конец 80-х, во всех палатках, в аптеках огромное количество появилось вот этих препаратов. Мне кажется, это было дело специально тогда. Такое впечатление у меня вот возникло, когда перестройка пошла, что как будто какие-то силы специально нам определенные фильмы стали крутиться по всем.
Англосаксы.
И пошло вот это вот... Раздавались вот презервативы там на каких-то там митингах. Да?
Кабинет
вот.
Планирования семьи создался. Как бы это о чем? Ну, это об этом же.
То есть пошла работа на сокращение славянства, славянской прежде всего.
Да, мне кажется, я слышал, что в Будапеште еще в 52-м году Медвердельский клуб собирался масонов об уничтожении белой расы. Мы не только славяне, вся белая раса уничтожается со страшной силой. Ну, развращается, однополые браки, там child-free, свободные семьи там внедряют, уничтожается белая раса целиком.
Ну, вот эти пандемии, которые, ясно, что они рукотворные, да, войны, вот эти вот локальные конфликты, да, да, они приводят к уничтожению действительно белой расы.
И еще хотела сказать, что вот слово «любовь», как можно его, это слово, «любовь» — это «люди Бога ведают». Можно задать вопрос, что значит «Бога ведать»? А это жить по заповедям. И вот первые, две первые заповеди, которые вот я стараюсь жить, ну, я все вот со своей, так сказать, позиции, да, потому что со своего опыта, без теории, это прежде всего возлюбить Бога всем сердцем, всей душой и всем помышлением. То есть это я про то, что ты вот четвертый ребенок у меня, вот, поняли, что мы беременны, четвертым ребенком, у меня здоровье совсем было плохое, было очень-очень плохое, с сердцем было как-то не очень хорошо. Я возложила себя в руки Бога. Я, даже если умру, все равно я не сделаю вот этого. Не избавлюсь.
Не убью своего.
Конечно, ребенка. Да. Я вот так возложила, да, было тяжело очень. Все, ну, родила четвертого, это счастье вот оно просто. И второе, возлюби ближнего, как самого себя. Но невозможно возлюбить ближнего, если
как
ты...
и самого себя.
Как
вот
и самого
это
себя.
Это выпадает, это важно.
Это очень важно. И тут вот с психологической точки зрения...
Потому что себя не полюбишь, как ты полюбишь окружающих.
Прекрасно, да. Вот мы к этому стремимся, мы об этом хотим, собственно, на наших встречах. По знакомствам.
Потому что зачастую люди занимаются самоедством в такой сильной степени, что способны до болезни себя довести, а некоторые до суицида. Суициды тоже возросли в России.
Конечно. И поэтому, говорю, наша площадка, она, собственно, прежде всего про вот снятие стресса даже, снятие напряжения, возможность задать вопросы нам, как и специалистам.
И не бояться общения, не бояться встреч, не бояться познакомиться, потому что зачастую, ну вот, следующий мой вопрос как раз об этом будет к нашему замечательному психологу Евгению Койнову. Вот как все-таки перестать бояться налаживать отношения? Как это сделать максимально эффективно и правильно? Евгений, ну, может, вы тогда подключитесь? Да. Потому что это вопрос такой непраздный, но любое дело нужно уметь делать. Даже гвоздь в стену вколотить, и то надо правильно взять молоток, гвоздь, выбрать место, правильно ударить, чтобы по пальцам не попасть. Здесь все-таки человек, который думает, что надо бы вот повторить все свой опыт создания семьи, но зачастую страхи и фобии тянут его на дно. Вот, ну, тянут они его, ну, не может он преодолеть какие-то вещи.
Валерия очень хорошее слово использовал — принятие, потому что в основе работы с любой эмоциональной болью, будь то страх, или чувство вины, или гнев, или обиды, или самоедство, как вы сказали, когда люди находятся в этой постоянной рефлексии. Первый слой психотерапии – это то, что доступно даже на бытовом уровне, не обязательно идти к психологу. Это связано с пониманием, что в основе исцеляющего процесса лежит принятие. То есть я вижу это, я принимаю, я разрешаю этому быть. Именно не в голове проживаю, а глубокая работа, она осуществляется, когда мы видим, как эмоция, она отражается через физиологию в теле. Есть эта связка, да, через эндокринную систему. Например, вы испытали гнев, у вас что? Подскакивает давление, сосуды спазмируются, да, кровь приливает, дыхание учащается, сердцебиение учащается. Эмоция порождает физиологический процесс. Физиологический процесс уже влияет на нашу органику, на нашу биологию. И поэтому, когда мы говорим о работе с эмоцией, с принятием, мы должны понимать, что это не работа в голове, отделенной от тела, а это включает сферу физическую, то есть, говорят, психосоматика, каким образом эмоциональные реакции, причем болезненные, которые мы тащим, которые мы не приняли, чаще всего даже еще из детства. Часто девочка, например, не может найти мужа, выбрать, потому что у нее, с одной стороны, есть какая-то детская травма. Чаще всего, если разбирать, то мы, скорее всего, находим какой-то опыт болезни, а с другой стороны, отсутствует пример. Папа, мама не показали, как правильно. И поэтому первый слой...
Папа, мама ругались без конца и оставили негативный
опыт. Да, а это все не проходит бесследно, потому что это в фундаменте бессознательно, это фонит. Человек может забыть об этом, но у него внутри вот, это вот этот камертон, он постоянно звенит, он постоянно, не отдавая отчет, все размеряет. То, что сейчас происходит в моей реальности, и я понимаю, что и этот не тот, и этот не подходит, и этот не так. И в итоге выбирается тот мужчина, который повторяет, скорее всего, отца, и тот негативный сценарий, который был в семье прожит. Ну, вот так работает психология наша человеческая. Поэтому, возвращаясь к вопросу, как нужно пойти и принять. И принятие осуществляется не просто на уровне, как бы, ну, вот таком лексическом, там, сказать, я принимаю свою судьбу. Это тоже очень важно. Именно прожить, прочувствовать. С одной стороны, вот этот слой снять, краткосрочная боль, краткосрочная терапия. Потому что, когда мы вот этот вот уровень проходим, там открывается второй слой смысловой. Потому что в основе любой эмоции, любой ситуации, любой боли лежат прямо определенные формулировки. Их нужно найти. Прочувствовать. Потом, например, женщина может исходить из понимания бессознательно, все мужики козлы. Или мужчина, например, все женщины меркантильные. И если, ну, вот эта вот штука, она сидит внутри, неосознанная, то она, собственно говоря, и оскверняет все мое восприятие. Потому что это, ну, это же не так. Не все мужики козлы. И не все женщины меркантильные. И поэтому за вот этим первым слоем боли надо увидеть определенную смысловую нагрузку. Это как раз то, что формируется, опять же, воспитанием, образованием, преемственностью, традицией, культурой, частью которой мы не являемся. И очень важная вещь в принятии, ключевая. Вот я 15 лет занимаюсь психотерапией. Я вижу, насколько могущественный исцеляющий тезис заключается в простых словах. Реальность – высшая справедливость. Все, что происходит, происходит не просто так. Все, что происходит в моей жизни, несет определенную смысловую нагрузку. Мы живем внутри великого замысла Всевышнего. Нет никакого хаоса, нет никакого случая. У всего есть предназначение. И когда мы понимаем, что за все, даже за этой болью, да, за вот, вот этой вот депрессивным фоном, который мы сейчас видим, там, посмотри в любую сферу, ну, провалов много, мы должны понимать, что в конечном счете это все реализуется внутри высшего замысла. Это не просто так. И на моем индивидуальном уровне есть определенные задачи, которые я пришел сюда решить на эту землю. И тогда вот это вот все, что происходит, тогда я понимаю, что я несу за это ответственность. Я должен принимаю, потому что это справедливо, потому что это правильно. В конечном счете это нацелено на мое высшее благо. Если человек этого не делает, у него остается только одна альтернатива – находиться в претензии жертвы и обвинять в своих бедах всех, кроме себя самого.
Да, но духовно развитые люди, конечно, прекрасно понимают, что нет ничего случайного, каждого ангел-хранитель сопровождает, и есть определенный план о каждом человеке, о том, как он должен проходить свой жизненный путь, свой жизненный цикл, потому что иногда какие-то удивительные вещи происходят, неожиданные встречи, неожиданные повороты, человеку как бы указывают, куда ему двигаться, иногда человек это не понимает, а иногда сразу начинает понимать. Вот.
Да, хотела дополнить, это про шаги, делание шагов. То есть мой опять же опыт, я не могла встретить мужчину, у меня депрессия была, что делать. Ну, это у меня было еще связано действительно с детскими травмами. Я была омужествлена. И когда я это осознала, что я похожа на мальчика, то есть сначала осознание, да, пришло, что я похожа на мальчика, со мной не познакомится мужчина. Зачем ему? И я стала... Тяжело
ты
было.
Ты еще была бездетной, да?
Да, это 24 года мне было. Я стала делать шаги, было очень сложно вот вырваться из этой матрицы вот этих, то, что у тебя детские травмы, там, сценариев, да. Но я все равно вот шла вот так вот, делала шаги, делала, я там волосы отрастила, стала юбки носить, хотя никогда их не принимала вообще. То есть я сменила сначала образ внешний. А потом потихоньку, когда я привыкла к этому образу, увидела уже какой-то интерес со стороны мужчин. Уже стала заниматься внутренним сознанием, внутренней очисткой от этих программ. Благодаря, опять же, психологам, очень благодаря священнослужителям, которым я прям доставала звонками, говорю, подскажите, что еще надо делать. Ну, то есть я делала шаги. И поэтому...
Вера, это ты твоя же, а что ты посоветуешь?
Посоветую также делать шаги. То есть я на основе своей вот этого. Было очень тяжело. Вот даже сейчас тяжело, скажу. Да, ну, все эти клубы знакомств, да, все это ерунда. Ну, ты все равно сделаешь шажок, ну, приди ты вот к нам.
Потом ты здесь найдешь людей, которые тоже хотят вот создать семью, начать общение, не по интернету уже знакомиться.
Да, здесь мы за, так сказать, очные знакомства. Конечно, переписка в чате, понятно, задавание вопросов можно, но все-таки реальные встречи. Во-первых, мы что-то посмотрим, познакомимся. Знаете, у меня сейчас идет...
Да, вы можете, кстати, свой какой-то контактный номер сообщить или сказать, что есть страничка, посвященная...
Да, есть страничка у нас в ВК, есть страничка у нас в Телеграме. Сейчас завели страничку в Бастион. такая платформа, можно записать мой номер телефона, я всегда на связи, всегда с удовольствием отвечу на вопросы какие-то, запрос.
Ну, продиктуйте.
Да. Продиктуй, да.
8-9-6-4-4-33-20-82. Повторю, 8-9-6-4-4-33-20-82. Мы за очные отношения, и как-то так сложилось, к нам пока приходит немного людей, пока только мы развиваемся, и некоторые хотят именно со мной лично повзаимодействовать, и аккуратненько так говорят: Валерия, ну да, вот мне как-то тяжело вот так бывает на встречи приходить. Ну вот я есть, вот я хочу там найти девушку или жену. И я задаю ему сразу вопрос, характеристики какие, ну по каким принципам вы хотите найти. Как бы такие, пока индивидуальная даже работа идет, это очень интересно, это у меня тоже новый опыт. И я вот, например, вижу его, оцениваю его, да, так как бы, и могу, так сказать, подобрать примерно, собственно, с кем он может быть схож из нашей группы. Да?
Давайте вот эфирное время не безгранично. Я хотел бы вопрос задать, но он важный, на мой взгляд, об ответственности. Ответственное отношение ко всему этому делу. Потому что определенный пофигизм, он присутствует в жизни сегодняшних людей. То есть зачастую человек костюм идет в магазин, он с большей ответственностью выбирает себе костюм там, или рубашку, нежели чем подбор спутника жизни. И из-за этого возникает множество проблем, и разваливаются эти браки, и оказывается, даже выражение появилось «сбегать замуж». Ну, каждый вот такой шаг, он тяжело отзывается на психике, на самом деле. Вот как сделать так, чтобы вот этот вот пофигизм ушел из этой сферы, появилось более ответственное отношение?
Ну, я хочу сказать, что по вот опыту нашему, у нас клуб действует уже полгода, к нам присоединяются именно вот как-то осознанные люди, которые уже знают, что чего они хотят. Они хотят нормальных отношений, серьезных. Они хотят именно создания семьи. Потому что человек, который зависает в этих чатах знакомств, которого нет, еще не пришло осознание, конечно, он к нам не придет. И тут определенная другая должна быть работа, действительно, как проводить эту информационную работу с теми людьми, которые никогда бы не пришли в наш клуб знакомств. Поэтому мы пока вот с такой проблемой не столкнулись. Хорошо это или плохо, но...
Так, Евгений, к вам вопрос.
Я думаю, что для современного человека в массе своей, для подавляющего большинства удел, это сначала сходить и разочароваться, то есть почувствовать, что...
Обжечься.
Дальше, да, по-другому не хватает просто людей разума сейчас, потому что очень сильно ослаблена вот эта преемственность.
Молодежи, что... к сожалению, не хватает. Молодежи, а молодые люди должны...
Примеров нет?
Рожать детей, они должны как-то... Ну, как вот сапер ошибается один раз, они должны не ошибаться, не совершать ошибок.
У молодых людей...
А это очень тяжело.
Ответ на вопрос «зачем?». В особенности для мужчин. Потому что если для женщины семья, отношения, дети – это как ни крути природное начало, то есть девочка, она интуитивно все равно находится в связи вот с этой функцией потенциальной мамы. И у женщин это все на поверхности очень близко. А вот мужчины в этом смысле более уязвимы, потому что для мужчины, для мужской психики категорически, критически важен ответ на вопрос «зачем?». Это означает, должен быть сформирован смысловой ответ, потому что мужская психика питается смыслами. И мужчины в массе своей сейчас находятся в этом инфантильном, обесточенном состоянии, потому что отсутствует четкое системное понимание, вот это смысловой мир вообще какой, каково мое место в этом мире, и куда вообще мне нужно двигаться, зачем мне нужно туда идти. И мужчину это полностью обесточивает. Поэтому все вот эти вот бегства от реальности, там кто-то в игроманию идет, кто-то там бухает, да, они являются уже следствием. Это, мне кажется, причина находится именно вот в этом внутреннем замешательстве, отсутствии четкого понимания смыслового. Потому что мужская психика берет силу именно оттуда. И поэтому сейчас вот самая уязвимая категория – это мужчины. Потому что женщины, как только появляется нормальный мужчина, женщина сразу же, она сразу же, вот эта вот ее потенция женская, она раскрывается, как только женщина чувствует, что есть сформированный мужчина, за которым она может встать замуж, да, буквально. Женская природа автоматически проявляется. А вот мужчины сейчас – это самая уязвимая категория, и я бы в этом смысле задавался вопросом, каким образом вот эту вот катастрофу, которую сейчас переживает мужчина, И причем это не только про Россию история, это общемировая тенденция. И, кстати говоря, у России есть преимущество, оно заключается в том, что мы видим на примере западных стран, что будет происходить с нашей страной через 1-2 поколения. Нам, к счастью, этот трейлер уже показали на примере западной страны.
Важно правильные Европы. Выводы делать из этого опыта. Умные люди учатся на чужих ошибках, глупые на своих. Владимир, а вот общество потребления, которое 30 лет мы строили, ну, нас пытались принудить именно идти в этом направлении. В какой степени это сказалось вот на этом пофигизме, этой какой-то необязательности, метании стороны в сторону? Да. Ведь люди, которых нацеливали на получение удовольствий от жизни, от хобби, какие-то фильмы, книги, ну, развлекаловка, скажем так, кич. В культурной сфере это кич, во всем остальном это вот получение удовольствия разного, как говорится, сорта и уровня. Вот в этом опасность.
В этом опасность, конечно. Я заметил одну вещь, и вы, наверное, если вы слушаете политиков, у них в речах исчезло одно святое слово, которое они должны каждый день произносить. Это потомки. Они потомки не произносят, как будто мы живем онлайн, вот, последнюю жизнь, давай кайфуй, веселись, там, ходи на головах, завтра жизни не будет. И потом это безжалостно уничтожает планету, это пластиком она уже все там загажена, все, что мы оставим потомкам, горы мусора, что ли. Не думай, дальше носа ничего не видит. И вот эта эпоха потребления это доказывает, что живи сейчас, хватай, веселись на полную катушку, не думай о детях, не думай о стариках, не думай о потомках, главное, а живи для себя.
То есть вот этот вектор, он как раз и бьет по семье, и
конечно,
по России бьет.
Да не бьет, а разрушает все, и Россию все. Я когда в Америке снимал фильм, общался с людьми, и они, вот простые американцы, смотрели на Русь как на последний оплот нравственности. Они считают последний оплот сохранения белой расы. Поэтому они возлагают большую надежду на Русь. Простые люди, не политики, а простые
ковчегом
люди.
Ковчегом называют.
Ковчегом, да-да-да. Мы должны оправдать это. Вы знаете, просто люди, если взрослые, должны вопросы задавать. Важный вопрос. Кому они служат? Два пути есть. Одни служат Богу, другие служат дьяволу. Богу служат те люди, которые несут гармонию и красоту. Гармония – это плодиться и размножаться. Это действительно красота, гармония. А если там child-free там, или другие живут для себя, там войны и все прочее, это служит дьяволу. Каждый человек должен задавать и задуматься, а кому он несет? Создает ли он гармонию, красоту? А что такое божественность это есть, красота и гармония?
Ну, я думаю, что разговор этот, конечно, заслуживает продолжения, потому что и основатель нашей радиостанции – протоиерей Дмитрий Смирнов, он же многие годы занимался борьбой с абортами, и его проповеди, его книги, его выступления на радио, на телевидении, немалая часть их была вот именно этой теме посвящена. И я думаю, что многих вот это вот отговорило, многих женщин отговорило от убийства своего ребенка. Это очень важно. Но, мне кажется, мы немножко должны сказать о том, что в отношениях между людьми должна присутствовать любовь. Вы что думаете?
Я повторюсь, любовь для меня – это люди Бога ведают. А подменили понятие «любовь». Любовь сейчас воспринимается как «займемся любовью». Тоже можно сказать «займемся сексом», но это также заимствованное слово. Это вообще взаимодействие между животными. Было, так сказать, выведено это слово. Поэтому прежде всего нужно следить за чистотой слов и помыслов, за красотой. Вот все дело в красоте. Если мы научимся сами говорить красиво через образы слова, то и как-то об этом говорить с другими людьми, то это уже будет создание некой такой вот, некой атмосферы, через которую человек будет как бы пробуждаться.
Я сейчас дополню. Девушки многие говорят, нет настоящих мужчин, нет, вот и все настоящих. Я говорю, не надо. Настоящий мужчина находится у настоящих женщин. Будь настоящей женщиной, у тебя появится настоящий мужчина. Но если ты ленивая, алчная, самовлюбленная дура, только лайки там и все ждешь и посылают, то, естественно, настоящий мужчина не появится у тебя. Это должна каждая знать.
Ну да, подобно тянется к подобному. Евгений, можно коротко, несколько слов вашей точки зрения.
Я думаю, что глубинная природа человека соткана из любви в изначальном понимании, как забота, потому что...
Потому что есть разные градации
у этого понятия. Да, есть сейчас подмена, любовь выдает за вожделение. Секс – синоним сознания людей. Но изначально любовь – это на платформе уважения, это забота, взаимное служение. И мы по-настоящему счастливы тогда, когда мы о ком-то заботимся. Когда мы проявление любви, это проявление моей заботы, это форма в пределе, это ответственность, это долг. Но наполнение долга не оттяжеление, а обременение, а проявление того, что я о чем-то, о ком-то забочусь. И эта любовь может начаться между близкими, родными, постепенно она может расшириться до любви к родной стране, культуре, к традициям. И до предела это как раз Всевышний, который вмещает в себя все, все системы, все энергии, все из него исходит. И в конце концов это проявляется именно как любовь к Всевышнему.
Это как раз про служение Богу. Любовь,
да,
служение Богу.
Да.
Да, спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. До новых встреч в эфире.
Снегопад, снегопад, снегопад давно прошел. Словно в гости к нам весна опять вернулась. Отчего, отчего, отчего так хорошо? От того, что ты мне просто улыбнулась. Отчего,
отчего,
отчего так хорошо?
Что ты мне просто улыбнулась.
Погляди, погляди, погляди на небосвод, как сияет он безоблачно и чисто. Отчего, отчего, отчего гармонь поет? Что кто-то любит гармониста. Отчего, отчего, отчего гармонь поет? От того, что кто-то любит гармониста.
Thank you.